Книга третья. Величайшая из асимметрий. Глава вторая. Побеждает самый нетерпимый. Господство упрямого меньшинства. Почему нельзя курить в зале для курящих? Ваши предпочтения в еде и падение короля Саудовской Аравии? Как уберечь друга от переработки? Обращение Омара Шарифа? Как обрушить рынки? Ключевое свойство сложных систем в том, что поведение совокупности невозможно предсказать, исходя из ее компонентов. Взаимодействие влияет на систему больше, чем природа каждого ее элемента. Изучение отдельных муравьев почти никогда не сообщает нам, как действует муравейник. Чтобы это понять, нужно смотреть на сам муравейник, ни больше и ни меньше. Муравейник — не совокупность муравьев. Такое свойство целого называют непредвиденным. Части и целое различаются, потому что важнее всего взаимодействие между частями. А взаимодействовать они могут по очень простым правилам. В этой главе мы обсудим власть меньшинства, самую главную асимметрию. Непримиримому меньшинству, определенному типу непримиримого меньшинства, поставившего шкуру, а лучше душу, на кон, достаточно достичь минимально значимого уровня, скажем, 3-4% населения, и все население изменит свои установки. Более того, господство меньшинства создает оптическую иллюзию. У наивного наблюдателя, он смотрит на средние показатели, сложится впечатление, что установки диктует все-таки большинство. Это может показаться абсурдным, но исключительно потому, что наша научная интуиция не предназначена для понимания подобных механизмов. Забудьте о научной и ученой интуиции и скорых суждениях. Все это не работает. Стандартная интеллектуализация спотыкается о сложные системы, а вот мудрость вашей бабушки — нет. Среди прочего, среди очень многого прочего, власть меньшинства проиллюстрирует, почему для того, чтобы общество функционировало нормально, требуется малое количество нетерпимых добродетельных людей, не боящихся ставить на кон шкуру, то есть храбрецов. По иронии судьбы, этот пример сложности я придумал, когда помогал устраивать летний пикник для сотрудников Института сложных систем Новой Англии. Пока хозяева накрывали на стол и распаковывали напитки, ко мне подошел поздороваться мой друг, правоверный иудей, который ест только кошерную пищу. Я предложил ему стакан желтой подслащенной воды с лимонной кислотой, иногда называемой лимонадом. Я был почти уверен в том, что он ввиду своих правил относительно рациона откажется. Он не отказался. Он выпил жидкость. А другой кошерный человек прокомментировал: «Здесь все напитки кошерные». Мы посмотрели на коробку с лимонадом. На ней имелся особый знак. Маленькая буква «Ю» в круге заверяла, что жидкость кошерная. Те, кому это нужно, смотрят на текст мелким шрифтом и этот символ замечают. Я же, как и герой мещанинного дворянства Мольера, внезапно узнавший, что он всю жизнь говорил прозой, осознал, что часто пил кошерные напитки, сам того не понимая. Преступники с аллергией на арахис. Меня посетила странная мысль. Кошерное население представляет менее 0,3% жителей Соединенных Штатов. Однако, как оказалось, почти все напитки у нас кошерные. Почему? По той простой причине, что переход на полностью кошерную пищу дает производителям, бакалейщикам и ресторанам возможность не помечать отдельные напитки значками «кошер» и «некошер», не разделять прилавки, запасы и складские помещения. Простое правило, изменившее ситуацию, таково: тот, кто ест кошер или халяль, никогда не станет есть некошерную и нехаляльную пищу, а тому, кто ест любую пищу, есть кошерное не запрещено. Перефразируем этот принцип для другой сферы. Инвалид не станет пользоваться обычной уборной, а неинвалид может пользоваться уборной для инвалидов. Стоит добавить, мы иногда не решаемся заходить в уборную для инвалидов, потому что путаем уборную с парковкой. И считаем, что такая уборная предназначена только для людей с ограниченными возможностями. Человек с аллергией на арахис не будет есть продукты, содержащие арахис, а человек без такой аллергии может есть продукты без арахиса. Вот почему на борту американских самолетов арахис предлагают редко, а в школьных столовых его часто не сыщешь днем с огнем, что, в свою очередь, увеличивает количество людей с аллергией. Она возникает в том числе в ситуации, когда человек потребляет мало продуктов с арахисом. Применим правило к сфере, в которой все куда интереснее. Честный человек никогда не совершит преступление, а преступник легко может не нарушать закон. Будем считать такое меньшинство непримиримым, а большинство гибким. Их отношения обусловлены асимметрией выбора. Однажды я разыграл друга. Много лет назад, когда табачная индустрия всячески скрывала доказательства вреда от пассивного курения, в нью-йоркских ресторанах имелись залы для курящих и некурящих. Как ни ужасно, места для курящих были даже в самолетах. Как-то раз я пошел обедать с человеком, прилетевшим из Европы. В ресторане свободные столики были только в зале для курящих. Я убедил гостя в том, что нам нужно купить сигареты, потому что в зале для курящих мы обязаны курить. Он согласился. Еще два наблюдения. Во-первых, некоторое значение имеет география, то есть пространственная структура. Существует огромная разница между непримиримыми, сосредоточенными в своем районе, и непримиримыми, рассредоточенными среди всего населения. Если люди, следующие правилам меньшинства, живут в гетто со своей маленькой экономикой, власть меньшинства не возникнет. Но когда население распределено по территории равномерно, скажем, когда доля меньшинства на вашей улице такая же, как во всей деревне, а в деревне такая же, как во всем округе, а в округе такая же, как во всем штате, а в штате такая же, как во всей стране, тогда гибкое большинство подчинится власти меньшинства. Во-вторых, важна еще и структура расходов. Взять наш первый пример. Когда лимонад производят по правилам кашрута, его цена почти не меняется. Нужно всего лишь не класть в него некоторые стандартные добавки. Но если бы производство кошерного лимонада обходилось дороже, правило было бы ослаблено в какой-то нелинейной пропорции к разнице в цене. Если кошерная еда была бы в 10 раз дороже, власть меньшинства действовала бы только в очень богатых районах. У мусульман тоже есть, так сказать, правила кашрута, но они куда менее строги и применяются только к мясу. Правила забоя скота в исламе и иудаизме почти идентичны. Весь кашер – халяль для большей части мусульман-суннитов. По крайней мере, так дело обстояло в прошлом. А вот обратное – неверно. Заметим, правила забоя унаследованы от древневосточной, средиземноморской, греческой и левантийской практики экономически обременительных жертвоприношений. Почитать бога без шкуры на кону нельзя, боги дешевых сигналов не любят. Посмотрим теперь на то, как проявляется диктатура меньшинства. В Великобритании, стране, в которой практикующих мусульман всего от 3 до 4%, очень большая доля мяса халяль. Почти 70% баранины, импортируемой из Новой Зеландии, халяль. Около 10% магазинов Subway продают только халяльное мясо, а значит никакой свинины, несмотря на большие расходы, связанные с потерей любителей ветчины, вроде меня. Тоже в ЮАР, где доля мусульман та же самая. Там непропорционально много сертифицированной халяльной курятины. Однако в Великобритании и других номинально-христианских странах халяль не столь нейтральный термин, чтобы халяльным стало все или почти все мясо. Люди могут взбунтоваться против вынужденного подчинения чужим правилам. Принятие и уважение правил других религий может означать нарушение правил, священных для вас, если вы истинный монотеист. Так христианский арабский поэт VII века Аль-Ахталь в знаменитом дерзком стихотворении, восхвалявшем христианство, писал, что к халялю не притрагивается, идола жертвенного я не ем. Аль-Ахталь напоминал о стандартной христианской реакции III-IV веков. В языческие времена христиан зачастую мучили, заставляя есть идоложертвенное, что с их точки зрения было кощунством. Многие христианские мученики предпочли поглощению нечистой пищи героическую смерть от голода. По мере роста мусульманского населения Европы на Западе можно ожидать такого же отказа от чужих религиозных норм. Власть меньшинства может привести к тому, что доля халяльных продуктов в магазинах будет больше доли тех, кто ест халяльное. Но в какой-то момент процесс натолкнется на тех, для кого данный обычай – табу. Что до ряда нерелигиозных практик кашрута, доля кошерных продуктов может достигать 100% и, во всяком случае, будет очень большой. В США и ЕС производители органических продуктов продают все больше и больше товаров именно из-за власти меньшинства. Люди могут счесть, что обычная пища без специальных значков содержит пестициды, гербициды и трансгенные генетически модифицированные организмы, ГМО, несущие неизвестные риски. В данном контексте ГМО означает трансгенную пищу, производство которой связано с переносом генов из другого организма или вида, чего в природе произойти не могло бы. По личным причинам, из-за осторожности или бёрковского консерватизма, следуя понятию предосторожности Эдмунда Бёрка, некоторые из нас не желают отступать так скоро и так далеко от того, что ели наши дедушки и бабушки. ярлык «органическое» — способ сообщить, что данный продукт никаких трансгенных компонентов не содержит. Продвигая генетически измененную пищу всеми видами лоббирования, покупкой конгрессменов и явной научной пропагандой с компаниями, очерняющими людей вроде вашего покорного, о чем позже, крупные сельскохозяйственные фирмы глупо верят в то, что им достаточно завоевать большинство. Нет, идиоты, недостаточно. Ваши поспешные научные, в кавычках, выводы слишком наивны для решений такого типа. Подумайте. Те, кто ест трансгенные продукты, будут есть и продукты без ГМО, но не наоборот. Хватит скромной доли, не более 5%, равномерно распределенных любителей пищи без ГМО, чтобы все население стало есть пищу без ГМО. Почему? Представьте, что вы организуете корпоратив, свадьбу или роскошную вечеринку по случаю падения режима Саудовской Аравии, банкротства гнавшегося за рентой инвестиционного банка Goldman Sachs или публичного осуждения Рэя Котчера, председателя презренного агентства по связям с общественностью Кетчум, врага ученых и тех, кто обличает лженауку. Будете ли вы рассылать гостям опросник, едят они трансгенные продукты или нет? Нужно ли им особое меню? Не будете. Вы просто выберете продукты без ГМО, если разница в ценах не столь уж и велика. А разница в ценах на деле ничтожна, потому что стоимость скоропортящихся продуктов питания в США по большей части, на 80-90%, определяется расходами на распространение и хранение, а не затратами фермера. Спрос на органическую пищу высок, спасибо власти меньшинства, а значит, расходы на распространение снижаются, и власть меньшинства усиливает все тот же эффект. Крупные сельхозкорпорации не понимают, что вступили в игру, в которой, чтобы гарантировать победу, нужно набрать не больше очков, чем противник, а 97% всех очков вообще. Странно наблюдать за индустрией, которая тратит сотни миллионов долларов на исследовательско-очерняющие компании и дает работу сотням ученых, считающих себя умнее остальных, но упускает из виду элементарное соображение об асимметричном выборе. Другой пример. Не стоит думать, что распространение машин с автоматической коробкой передач – выбор большинства. Возможно, дело в том, что водители, которые умеют водить машины с ручным управлением, всегда могут перейти на автоматику, но не наоборот. Здесь используется так называемый метод ренормализационной группы – мощное средство математической физики, позволяющее понять, что происходит при увеличении или уменьшении масштаба. Рассмотрим этот метод без математики. Ренормализационная группа. Представим 4 квадрата, которые обладают свойством фрактального самоподобия. В каждом квадрате содержатся 4 меньших квадрата, и так далее по мере увеличения и уменьшения квадратов, пока мы не достигнем определенного уровня. Квадраты 2 цветов – белые, выбор большинства, и серые, выбор меньшинства. Пусть маленький квадрат – это семья из 4 человек. Один из них – непримиримое меньшинство. Он ест только продукты без ГМО, включая органические. Он представлен серым цветом, остальные 3 – белым. Мы перенормировываем в первый раз, увеличивая масштаб. Упрямая дочь распространяет свои предпочтения на родных, и теперь весь маленький квадрат серый, то есть будет покупать пищу без ГМО. На третьем шаге семья едет на пикник вместе еще с 3 семьями. Поскольку известно, что она ГМО не терпит, покупается только органическая пища. Местный бакалейщик, осознав, что все семьи предпочитают продукты без ГМО, переключается на них, чтобы упростить себе жизнь. Это решение влияет на местного оптовика, и система продолжает перенормировываться. Так совпало, что за день до бостонского пикника я фланировал по Нью-Йорку и зашел в контору Рафаэля Дуади, друга, которого хотел удержать от работы, то есть от деятельности, которая, если ей злоупотреблять, вредит умственной ясности, портит осанку и делает лицо менее осмысленным. Французский физик Серж Галлан тоже был в городе. Решил заскочить в контору Рафаэля и попробовать его скверный эспрессо. Галлан первым применил метод перенормировки к социальным и политическим процессам. Я знал его имя, ведь он написал главную книгу по данной теме, который месяц томившуюся в неоткрытой посылке Amazon в моем подвале. Галлан разрабатывал теорию Дали и показал мне компьютерную модель выборов, в которой скромного меньшинства больше некоего процента хватало, чтобы навязать своего кандидата остальным. Та же иллюзия, пропагандируемая учеными-политологами, наблюдается и в политических спорах. Раз левая или праворадикальная партия пользуется поддержкой 10% населения, значит, их кандидат наберет 10% голосов. Нет. Эти избиратели – база. Их следует определить как негибких, потому что они всегда будут голосовать за свою клику. Но и некоторые гибкие избиратели могут проголосовать за радикалов, как некошерные люди могут есть кошерную пищу. Таких людей и надо опасаться. Именно они могут склонить чашу весов в сторону радикалов. Модели Галлама предсказали массу контринтуитивных эффектов в политике. И его предсказания оказались куда точнее к событиям, чем наивный консенсус. Вето. По сути, ренормализационная группа демонстрирует эффект вето. Один человек в группе может управлять ее выбором. Рекламный топ-менеджер и исключительный бон-виван Рори Сазерленд сказал мне, что этот эффект объясняет, почему процветают сети закусочных вроде Макдональдс. Не потому, что их продукт так хорош, а потому, что определенная социально-экономическая группа не исключает возможность в них питаться. Причем доля таких людей в этой группе невелика. В специальных терминах это наилучшее из наихудших отклонений от ожиданий. Меньше и разброс, и среднее. Когда опций немного, Макдональдс – самое безопасное. Еще это самый безопасный выбор в месте, полном подозрительных заведений с горсткой завсегдатаев. Отличие качества еды от ожидаемого в таких местах чревато плохими последствиями. Я пишу эти строки на вокзале Милана. Как бы оскорбительно ни была эта ситуация для того, кто потратил большие деньги на поездку в Италию, Макдональдс – один из немногих здешних ресторанов, и он набит битком. Ужасно, итальянцы спасаются в нем от рискованной еды. Может, они и ненавидят Макдональдс, но неопределенность они ненавидят еще больше. Та же история с пиццей. Ее едят повсюду, и если не считать сборище псевдолевацких любителей икры, за пиццу никто никого не осудит. Рори написал мне об асимметрии пиво-вино и выборе в преддверии вечеринки. Если среди гостей более 10% женщин, подавать только пиво нельзя. Однако большинство мужчин пьет вино. И если подавать только вино, потребуется единственный комплект бокалов. Это, используя язык групп крови, универсальный донор. Стратегию поиска оптимального среди необязательно хороших вариантов вполне могли применять хазары, выбирая между исламом, иудаизмом и христианством. По легенде, три высокопоставленных делегации – епископы, раввины и шейхи – прибыли, чтобы разрекламировать свой товар. Хазарские владыки спросили христиан: «Если выбирать между иудаизмом и исламом, что бы вы выбрали?» «Иудаизм», — ответили те. Затем хазары спросили мусульман: «Что нам выбрать, христианство или иудаизм?» «Иудаизм», — ответили мусульмане. «Значит, иудаизм», — решили хазары и обратились в эту религию. Лингва франка. Когда в Германии в абсолютно тевтонской комнате для совещаний некой корпорации проходит достаточно интернациональная или европейская встреча, и один из гостей не говорит по-немецки, все совещание будет проведено на английском, на неизящной версии английского, используемой в корпорациях по всему миру. Так хозяева оскорбляют и своих тевтонских предков, и английский язык. Началось все с асимметричного правила. Те, у кого английский не родной, говорят скверно по-английски, а вот обратное, англоговорящие, знающие другие языки, куда менее вероятно. Некогда французский считался языком дипломатии. На нем общались чиновники, вышедшие из дворян, а их более вульгарные соотечественники, занимавшиеся коммерцией, полагались на английский. Два языка соперничали, и английский победил. В современной жизни доминирует коммерция. На его победу не повлияли ни престиж Франции, ни усилия ее чиновников, утверждавших, что их более-менее красивый и похожий на латынь язык с логичным произношением не сравнится с орфографически путанным языком обитающих через пролив поедателей мясных пирогов. Отсюда примерно видно, как власть меньшинства приводит к появлению лингва франка, языка, который используется для международной коммуникации. Жаль только, что этого не видят лингвисты. Арамейский – язык семитской семьи. Он пришел на смену ханаанскому, то есть финикийско-еврейскому, в Леванте, и напоминает арабский. На этом языке говорил Иисус Христос. Арамейский стал доминировать в Леванте и в Египте не потому, что в регионе утвердилась семитская имперская власть, и не потому, что у семитов любопытные носы. Нет, арамейский, язык Ассирии, Сирии и Вавилона, активно распространяли персы, сами говорившие на индоевропейском языке. Они учили египтян не своему языку. Когда персы вторглись в Вавилон, они столкнулись с администрацией писцов, которые не знали персидского и общались только на арамейском, поэтому он и стал государственным языком. Если ваша секретарша понимает распоряжение лишь по-арамейски, вы будете использовать арамейский. Отсюда удивительное появление арамейского в Монголии, что доказывают записи, сделанные сирийским алфавитом. Древнесирийский и восточный диалект арамейского. Столетия спустя история повторится, только наоборот. Арабские чиновники в VII и VIII веках использовали греческий язык. В эллинистический период в качестве лингва франка леванта на смену арамейскому пришел греческий. На этом языке вели записи писцы Дамаска. Фокус в том, что в Средиземноморье греческий распространяли не греки, а римляне. Его использовала для административных нужд Восточная империя. То же самое с Левантийским побережьем. Новый Завет написан на греческом языке Сирии. Мой друг, франко-канадец Жан-Луи Рио из Монреаля, сетуя на то, что франко-канадцы в больших городах теряют французский, комментирует. Когда в Канаде говорят «билингв», это значит «англоговорящий», а когда говорят «франкоговорящий», это значит «билингв». Гены и языки. Изучая генетическую карту Восточного Средиземноморья, мы с моим соавтором Пьером Зелуа заметили, что завоеватели, как турки, так и арабы, оставили здесь немного генов. А Турции племена из Восточной и Центральной Азии подарили совсем новый язык. Это парадокс, но Турция до ныне населена выходцами из Малой Азии, о которых написано столько исторических книг. Просто эти народы носят новые имена. Более того, Зелуа и его коллеги утверждают, что гены живших 3700 лет назад ханаанцев образуют 90% генофонда современного населения Ливана. Несмотря на то, что всевозможные армии заходили поглазеть на достопримечательности и чуток разграбить местное население, новых генов прибавилось всего ничего. Сегодня это предмет полемики и в Великобритании. Нормандцы оставили больше текстов и картинок в учебниках истории, нежели генов. Турки — это средиземноморцы, говорящие на языке Восточной Азии, в то время как французы к северу от Авиньона, в основном северные европейцы, говорящие, тем не менее, на языке Средиземноморья. Итак, гены следуют власти большинства, языки — власти меньшинства. Языки странствуют, гены — очень редко. Отсюда, очевидно, сравнительно недавнее заблуждение создателей расовых теорий, которые, основываясь на лингвистических соображениях, делили людей по языкам на арийцев и семитов. Эта тема была главной для нацистов Германии, но подобная практика продолжается и сегодня, в той или иной, зачастую безвредной форме. Есть великая ирония в том, что сторонники превосходства народов Северной Европы, арийских, будучи антисемитами, искали себе благородных предков и привязку к славной цивилизации в Древней Греции, не понимая, что греки и их средиземноморские «семитские» в кавычках соседи были тесно связаны между собой генетически. Совсем недавно было доказано, что античных греков и левантийцев бронзового века роднят общие анатолийские корни. Религии одностороннего движения. Точно так же распространение ислама на Ближнем Востоке, где глубоко окопалось христианство, не будем забывать, оно там родилось, шло благодаря двум простым асимметриям. Изначально исламские правители не были особо заинтересованы в обращении христиан в свою веру, поскольку те платили больше налогов. К тому же ранний исламский прозелитизм не был направлен на людей Писания, исповедующих авраамические религии. Скажем, мои предки, 13 веков выживавшие под властью мусульман, ясно понимали, что быть не мусульманином выгодно, в основном потому, что тебя не призовут в армию. Два асимметричных правила таковы. Во-первых, по исламским законам, если не мусульманин женится на мусульманке, ему нужно перейти в ислам. И если любой родитель ребенка мусульманин, ребенок тоже будет мусульманином. В разных регионах и сектах ислама ситуация чуть различается. Исходное правило было таким: если мусульманка выходит замуж за немусульманина, ему нужно перейти в ислам. На практике во многих странах это касается обеих сторон. Во-вторых, переход в ислам необратим. Вероотступничество в этой религии – тягчайшее преступление, которое карается смертной казнью. Знаменитый египетский актер Омар Шариф, урожденный Михаэль Диметрий Шальхуб, был из семьи ливанских христиан. Он обратился в ислам, когда женился на известной египетской актрисе и сменил имя на арабское. По позднее он развелся, но обратно в веру предков не перешел. На основании этих асимметричных правил можно создать простую модель и увидеть, как вторжение маленькой группы мусульман в христианский коптский Египет может в течение нескольких столетий привести к тому, что копты станут крошечным меньшинством. Все, что для этого нужно – маленькая доля браков между иноверцами. Точно так же иудаизм не распространяется и остается в меньшинстве, потому что правила этой религии слабы. Требуется, чтобы мать была еврейкой. Куда больше, чем в иудаизме, асимметрия объясняет истощение трех гностических вер Ближнего Востока – друзов, езидов и мандеев. В гностических религиях огромную роль играют мистерии и знание, доступное обычно лишь меньшинству старейшин. Остальные верующие вынуждены мириться с непониманием собственной веры. В отличие от ислама, в котором мусульманином должен быть один родитель, и иудаизма, в котором верующей должна быть хотя бы мать, эти три религии требуют, чтобы оба родителя были той же веры, иначе община скажет отцу, матери и ребенку «пока-пока». В гористой местности Ливана, Галилеи и Северной Сирии христиане и мусульмане не из суннитов живут общинами. Христиане, не общаясь с мусульманами, не практикуют межконфессиональные браки. Египет, в противоположность, равнина. Распределение населения ведет к гомогенному перемешиванию, позволяющему ренормализацию, то есть дающему власть меньшинству. Египетские копты страдают еще и от того, что переход в ислам необратим. Во время исламского правления многие копты переходили в господствующую религию. Процедура была формальной. Зачастую смена веры помогала найти работу или решала проблему, требовавшую вмешательства исламской юриспруденции. Не нужно было становиться истинно верующим, тем более что ислам мало противоречит ортодоксальному христианству. Но постепенно христианские и иудейские семьи, почти как мараны в Испании, переходили в ислам по-настоящему. Два поколения спустя потомки забывают о намерении предков. Ислам всего лишь переупрямил христианство, которое и само победило благодаря упрямству. Задолго до ислама христианство исходно распространялось по Римской империи из-за слепой нетерпимости христиан. Они обращали других в свою веру упорно, агрессивно и безапелляционно. Поначалу римские язычники были к христианам терпимы. Традиция предписывала делить богов с другими жителями империи. Они дивились, отчего эти назареи не меняются богами и не предлагают своего Иисуса римскому пантеону в обмен на каких-нибудь других парней. Неужто наши боги для них недостаточно хороши? Однако христиане римских язычников не терпели. Гонения на христиан были в основном результатом нетерпимости христиан в отношении пантеона местных богов. Мы читаем исторические записи христианской стороны, а не греко-римской. О том, как выглядело возвышение христианства с римской точки зрения, мы знаем очень мало. В основном информация черпается из житий. Так есть рассказ о мученичестве святой Екатерины, упорно обращавшей в христианство своих тюремщиков, до тех пор, пока ей не отсекли голову. Вот только очень может быть, что святой Екатерины не существовало. Впрочем, святого Киприана, епископа Карфагена, действительно обезглавили при Валериане. У нас имеются бесконечные истории христианских мучеников и святых, но почти ничего о героях-язычниках. Из хроник вычистили даже упоминания о ранних христианах гностической традиции. Юлиан Отступник пытался вернуться к древнему язычеству, но это все равно, что продавать французскую еду в Южном Джерси. Рынка нет. Попробуйте удержать воздушный шарик под водой. Дело вовсе не в том, что язычники были интеллектуально неполноценны. Моя эвристика подсказывает мне, что чем больше вы язычник, тем вы умнее, и тем лучше учитываете нюансы и неопределенность. Чисто монотеистические религии, вроде протестантского христианства, салафитского ислама и фундаменталистского атеизма, дают пристанище буквалистам и посредственностям, которые не понимают, что такое неопределенность. То, что христианство уничтожало предыдущие исторические записи – факт. Возможно, оно уничтожало и свою же историю. Мы знаем, что понимание ранней религии ветвями христианства, вроде гностиков, сильно отличается от мейнстрима. Правда, гностики были тайной сектой, почти аутсайдерами, и хранили свои учения в секрете. А тайные секты обречены хранить свои тайны. На деле, глядя на историю средиземноморских религий, а точнее ритуалов и систем поведения и веры, мы видим, как нетерпимые то и дело толкали систему ближе к тому, что мы называем религией. Иудаизм почти проиграл из-за правила «иудей признается по матери» и ограниченности одним племенем. Однако христианство победило, и по тем же причинам победил ислам. Исламов было много, и последний извод этой религии довольно сильно отличается от ранних. В итоге ислам захватили в суннитской ветви пуристы, они были нетерпимее прочих. В XIX веке ваххабиты, они же салафиты, основатели Саудовской Аравии, уничтожали святыни почти на всей территории страны, которая стала их страной. Они навязали ей максимально нетерпимое правление, позднее им подражал в этом ИГИЛ. Каждый новый извод салафизма, кажется, собирает самых нетерпимых людей других его ветвей. И вновь децентрализация. Еще одно свойство децентрализации, которое интеллектуалы, возмущенные выходом Великобритании из Европейского Союза, Brexit, не понимают. Если в политике есть, скажем, 3-процентный порог, после которого начинается власть меньшинства, при этом в среднем упрямое меньшинство образует 3% населения и есть отклонение от среднего, в одних странах власть меньшинства установится, а в других нет. Если же мы соединим все страны в одну, власть меньшинства установится повсеместно. Вот почему США функционируют так хорошо. Я говорил это каждому, кто хотел слушать. Мы федерация, а не республика. Используя язык антихрупкости, децентрализация выпукла к отклонениям. Требовать добродетели от других. Концепция односторонности поможет нам развенчать еще несколько заблуждений. Почему запрещаются книги? Конечно, не потому, что они оскорбляют среднего индивида. По большей части индивиды пассивны. Им все равно. А если и не все равно, требовать запрета они не будут. Судя по прошлым инцидентам, для того, чтобы запретить какие-то книги и занести кого-то в черный список, хватает кучки мотивированных активистов. Великого философа и логика Бертрана Рассела уволили из городского университета Нью-Йорка после единственного письма злой и упрямой матери, не желавшей, чтобы ее дочь находилась в одном помещении с человеком, ведущим распутный образ жизни и проповедующим бунтарские идеи. Видимо, это применимо к любым запретам, по крайней мере, к запрету алкоголя в США, приведшему к любопытным мафиозным историям. Можно заключить, что и моральные ценности в обществе формируются не из-за эволюции консенсуса, нет. Просто самый нетерпимый человек навязывает другим добродетель именно потому, что он нетерпим. То же относится и к гражданским правам. Механизмы религии и распространения морали подчиняются той же самой динамике ренормализации, что и правила питания. Вполне можно показать, что мораль похожа на систему, навязываемую меньшинством. Ранее в этой главе мы видели, что между подчинением правилам и их нарушением есть асимметрия. Добропорядочный, законопослушный человек всегда следует правилам, однако преступник или индивид с не столь строгими принципами не всегда эти правила нарушает. Аналогичную сильную асимметрию мы обсуждали применительно к правилам питания и халялю. Соединим одно с другим. В классическом арабском у слова «халяль» есть антоним – «харам». Нарушение законов и моральных правил любых есть «харам». Один и тот же запрет касается принятия пищи и всех прочих аспектов человеческого поведения. И неважно, спите вы с женой соседа, даете ссуду за проценты, и потери заемщика вас не обедняют, убиваете землевладельца из удовольствия. Харам есть харам, он асимметричен. Когда моральное правило установлено для того, чтобы диктовать нормы обществу, достаточно маленького непримиримого меньшинства, состоящего из равномерно распределенных по территории последователей. Плохо то, что некто, рассматривающий человечество в целом, может ошибочно думать, будто люди вдруг стали нравственнее, лучше и добрее, что теперь им легче дышится, в то время как на деле речь идет лишь о малой доле человечества. Но принцип работает в обе стороны – плохую и хорошую. Некоторые считают, что средний поляк замешан в ликвидации евреев. Однако историк Петер Фридше, когда его спросили, почему варшавские поляки не помогали соседям-евреям, ответил, что обычно помогали. Для того, чтобы помочь одному еврею, нужно было 7-8 поляков. Зато всего один поляк-доносчик мог сдать немцам дюжину евреев. Подобный отборный антисемитизм отвратителен, и мы ясно видим, какими последствиями чреваты действия дурного меньшинства. Стабильность власти меньшинства – довод теории вероятностей. Какую эпоху и цивилизацию ни возьми, везде превалируют одни и те же моральные законы. С незначительными вариациями. Не укради, по крайней мере, у соплеменника, не охоться на сирот ради потехи, не бей специалистов по испанской грамматике беспричинно и ради тренировки, лучше используй боксерские груши, если ты не спартанец, но и тогда ты имеешь право убить ради тренировки ограниченное число илотов и тому подобные запреты. Мы видим, что эти правила развивались и со временем делались все более универсальными. Под них подпадали новые группы. Сначала рабы, потом другие племена, потом другие виды, животные, экономисты и так далее. У этих законов есть общие свойства. Они черно-белые, бинарные, дискретные, никаких оттенков. Нельзя украсть немного или убить умеренно, как нельзя соблюдать кашрут и съесть на воскресном пикнике чуть-чуть свинины. Если вы ласкаете грудь жены или девушки любого тяжеловеса прямо у него на виду, не думаю, что последующую шумную драку вы переживете без потерь или сможете убедить его, что ласкали самую малость. Скорее всего, подобные ценности введены меньшинством, а не большинством. Почему? Взгляните на два тезиса. Парадоксальным образом итоги власти меньшинства более стабильны, разброс результатов меньше, и правила меньшинства с большей вероятностью независимо утвердятся среди разных групп населения. Правила, которые утверждаются властью меньшинства, с большей вероятностью будут черно-белыми и бинарными. Один пример. Вообразим, что плохой человек, скажем, профессор экономики, решает отравить коллектив, подмешав яд в банке с содовой. У него есть две возможности. Первая – цианид, действующий по правилу меньшинства. Капля яда, больше определенного объема, превращает в отраву всю жидкость. Вторая – яд большинства. Чтобы кого-то убить, больше половины употребляемой жидкости должна быть ядовитой. Теперь рассмотрим обратную проблему. Кучка мертвецов за обеденным столом. Местный Шерлок Холмс установит, что поскольку в результате все люди, пившие содовую, скончались, злодей выбрал первый, а не второй вариант. Проще говоря, правило большинства ведет к флуктуациям вокруг среднего значения, и доля выживших будет велика. Не то правило меньшинства. При его применении разброс результатов ниже. Парадокс Поппера Гёделя. Однажды меня пригласили на большой обед, несколько столов, из тех, на которых нужно выбирать между вегетарианским ризотто и невегетарианским блюдом. Я заметил, что у соседа посуда и столовые приборы лежат на подносе, напоминающем откидной столик в самолете. Блюда были запечатаны алюминиевой фольгой. Видимо, это был ультракошер. Соседа не заботило то, что он сидит рядом с людьми, смакующими прошутто, и в придачу помещающими масло и мясо на одной тарелке. Он хотел, чтобы ему дали спокойно соблюсти собственные правила. Иудейские и мусульманские меньшинства, такие как шииты и суфии, а также смутно связанные с ними конфессии вроде друзов и алавитов, хотят, чтобы их оставили в покое. Конечно, есть и исторические исключения, но если бы мой сосед был суннитом-салафитом, он потребовал бы, чтобы халяльно ели все люди в зале, а то и в здании, а то и в городе, а то и в стране, в идеале на всей планете. В его религии церковь никак не отделена от государства, а священная от профанного. Харам, противоположность халяля, для такого человека означает буквально нарушение закона. Все гости в зале совершали бы преступление. Я пишу эти строки, когда идет спор о том, могут ли ограничения, возможно, необходимые для борьбы с фундаменталистами, убить свободу просвещенного Запада. Может ли демократия, по определению большинства, быть терпимой к врагам? Вопрос стоит так. Вы бы согласились отменить свободу слова для всех политических партий, ратующих за отмену свободы слова? Следующий шаг. Должно ли общество, которое выбрало терпимость, быть нетерпимым к нетерпимости? Именно эту несообразность Курт Гёдель, великий мастер логической строгости, заметил в Конституции Соединенных Штатов, когда сдавал экзамен на гражданство. Если верить легенде, Гёдель стал спорить с экзаменатором. Спас Гёделя Эйнштейн, пришедший морально поддержать коллегу. Независимо от Гёделя, тоже противоречие обнаружил в демократических системах философ Карл Поппер. Я уже писал о людях, которые, совершая логическую ошибку, спрашивают, нужно ли испытывать скепсис в отношении скепсиса. Я отвечаю так же, как Поппер, когда его спросили, можно ли фальсифицировать фальсификацию. Молча ухожу. Можно ответить на эти вопросы, исходя из понятия «власть меньшинства». Да, Нетерпимое меньшинство может контролировать демократию и уничтожить ее. И в конце концов оно точно уничтожит наш мир. Поэтому нам нужно быть нетерпимыми к некоторым нетерпимым меньшинствам. Они просто нарушают серебряное правило. Недопустимо использовать американские ценности или западные принципы, потакая нетерпимому салафизму, отрицающему право других людей на свою религию. Но Запад сегодня продолжает совершать самоубийство. Непочтительность рынков и науки. Теперь рассмотрим рынки. Можно сказать, что рынок не есть сумма его участников, и цена колеблется в зависимости от действий самого мотивированного покупателя и продавца. Да-да, бал правит самый мотивированный. Наверное, это понимают только трейдеры. Как получается, что цена падает на 10% из-за единственного продавца? Только продавец этот должен быть упрямым. На импульс рынки реагируют непропорционально. Объем фондовых рынков сегодня более 30 триллионов долларов. Однако в 2008 году единственная сделка на 50 миллиардов, меньше чем 0,2% от общего объема, вызвала обвал на 10% и нанесла убытков на 3 триллиона долларов. Как описано в «Антихрупкости», это была сделка парижского банка «Société Générale». Он обнаружил тайное приобретение трейдера-мошенника и хотел отыграть все обратно. Почему рынки отреагировали несоразмерно? Потому что сделка была однонаправленной и упрямой. Банк хотел закрыть позиции, и переубедить менеджмент не смог бы никто. Я придумал такую пословицу: «Рынок, как большой кинотеатр, с маленькой дверью». Лучший способ определить лоха – посмотреть, что для него важнее – размер зала или двери. Бывает, зрители в страхе бегут из кинотеатра. Скажем, кто-то кричит «пожар». Люди, желающие выйти наружу, не хотят оставаться внутри. Такое же необратимое поведение, как с кашрутом и панической продажей активов. Наука ведет себя похожим образом. Как мы уже видели, за рассуждением Карла Поппера тоже стоит власть меньшинства. Однако Поппер слишком суров. Оставим его на потом. А сейчас вспомним более забавного и веселого Ричарда Фейнмана, самого непочтительного и игривого ученого своего времени. В книге «Какое тебе дело до того, что думают другие» он постулирует идею фундаментальной непочтительности науки, которая движима тем же механизмом, что и кошерная асимметрия. Что это значит? Наука — не сумма того, что думают ученые. Как и в случае с рынками, это весьма асимметричная сфера деятельности. Как только ты опроверг теорию, она стала неправильной. Если бы в науке существовал консенсус большинства, мы до сих пор жили бы как в Средневековье, и Эйнштейн кончил бы тем, с чего начинал, служащим патентного бюро с бесплодным хобби. «Унус сет лео» — один зато лев. Говорят, Александр Македонский предпочитал армию овец, ведомую львом, армию львов, ведомой овцой. Александр, или тот, кто породил этот, очевидно, апокрифический афоризм, понимал ценность энергичного, нетерпимого и доблестного меньшинства. Ганнибал с маленькой армией наемников полтора десятка лет вселял страх в Рим, одержав победу в 22 битвах, в каждой из которых римляне превосходили его численностью. Его вдохновляла другая версия той же Максимы. В битве при Каннах он заметил Гиска, озабоченному тем, что карфагенин куда меньше римлян. Есть кое-что удивительнее числа их воинов. То, что среди них нет ни одного человека по имени Гиска. У карфагенин, видимо, было не так много имен. Историков ставят в тупик многочисленные гамилькары и газдрубалы. Немало среди карфагенин было и Гиска, включая персонажа Саламбо Флабера. Огромная отдача от упрямой доблести есть не только в армии. Не стоит сомневаться в том, что маленькая группа умных граждан может изменить мир. Только такие группы мир и меняли, писала Маргарет Мид. Революции, безусловно, совершаются одержимым меньшинством. Да и всем ростом, экономическим или моральным, общество обязано меньшинству. Выводы и далее. Сделаем выводы и свяжем их со скрытой асимметрией, вынесенной в подзаголовок этой книги. Общество не развивается за счет консенсуса, голосования, большинства, комитетов, многословных собраний, ученых конференций, чая и бутербродов с огурцом или опросов. Достаточно малого числа людей, чтобы стрелка компаса сдвинулась непропорционально сильно. Достаточно, чтобы возникло асимметричное правило, и кто-то поставил душу на кон. Между тем, асимметрия есть повсюду. Нужно всего 3% меньшинства, чтобы пожелание счастливого Рождества превратилось в хороших выходных. Я подозреваю, если бы меньшинство стало больше, эффект был бы другим. Разношерстные сообщества более синкретичны. Я рос в Ливане во времена, когда население там было наполовину христианским. Люди выказывали уважение, как римляне-язычники, отмечая чужие праздники. И сегодня шииты и те сунниты, которым еще не промыло мозги Саудовская Аравия, желают христианину счастливого Рождества. В прологе я обещал рассказать о том, что рабство распространено шире, чем мы думаем, и даже более того. Обсудим это после приложения. Приложение к книге 3. Еще кое-что неожиданное о коллективе. «Антихрупкость» — книга о том, что, как и в случае с властью меньшинства, в присутствии нелинейности и асимметрии среднее значение не выражает ровным счетом ничего. Пойдем дальше. Понимая среднее поведение участника рынка, мы не поймем общего поведения рынка. Можно изучать рынки как рынки и индивидов как индивидов, но рынок — не сумма средних индивидов. Сумма средняя, помноженная на константу. Меняется одно, меняется и другое. Почему? Будет ясно, если мы вспомним о ренормализации. Чтобы понять, что утверждения всех социальных наук неверны, сделаем еще один шаг. Проводя психологические эксперименты на индивидах, демонстрирующие предубеждения, мы не поймем автоматические агрегации или коллективное поведение, а равно поведение групп. Человеческая природа неопределима вне взаимодействий, включающих других людей. Не будем забывать, мы живем не поодиночке, а стаями. Тех, кто живет в изоляции, ничто существенное не заботит. Между тем, лабораторные, в кавычках, исследования проводятся обычно без контакта с внешним миром. Только что сказанное объясняет, почему сфера так называемой поведенческой экономики не может дать нам больше информации, чем дает ортодоксальная экономическая наука. А она дает очень мало о том, как играть на рынке или понимать экономику или экономическую политику. Группа сама по себе — отдельное целое. Группа из 10 элементов и группа, скажем, из 395 или 435 элементов различаются качественно. Каждая — особенный зверь в буквальном смысле слова. Они отличаются так же, как книга от офисного здания. Сосредоточиваясь на общности, мы только себя запутываем. С изменением масштаба меняются и свойства объекта, меняются математически. Иначе говоря, чем многомернее объект, тем больше число возможных взаимодействий. Понять макро по сравнению с микро и сложные группы по сравнению с простыми несоразмерно сложнее. Непропорциональное увеличение требуемых вычислений называется проклятием многомерности. Я своими глазами видел ситуации, когда при наличии мелких случайных ошибок добавление одного единственного измерения может более чем удвоить какой-то аспект сложности. Переход от 1000 измерений к 1001 может увеличить сложность в миллиард раз. Невзирая на огромное воодушевление тем, что мы способны заглянуть в мозг при помощи так называемой нейробиологии, зная, как функционируют части мозга, скажем, нейроны, мы никогда не поймем, как работает мозг. Группа нейронов или генов, как и группа людей, отличается от составляющих ее частей. Просто потому, что взаимодействие не обязательно линейно. Пока у нас нет ни единой гребаной идеи о том, как работает мозг червя вида S. elegans, насчитывающий всего 300 нейронов. S. elegans — первое живое существо, чей геном был секвенирован полностью. Теперь вспомним, что мозг человека насчитывает порядка 100 миллиардов нейронов, и что из-за проклятия многомерности переход от 300 к 301 нейрону может удвоить сложность. Поэтому слово «никогда» вполне оправдано. И если вы хотите понять, почему, несмотря на разрекламированный прогресс в секвенировании ДНК, мы по-прежнему не можем узнать о ней ничего важного, кроме того, что какие-то болезни связаны с отдельными ее участками, причина та же самая. Моногенные болезни, то есть заболевания, в основе которых лежит единичный ген, изучать можно, но все, что связано с большей многомерностью, нам не дается. Зная генетический состав элемента, мы никогда не поймем поведение самого элемента. Напомню, то, о чем я пишу, не мое частное мнение. Речь о неоспоримом математическом свойстве. Теория среднего поля, когда усредненное взаимодействие между, скажем, двумя людьми обобщается на всю группу, применима только в отсутствии асимметрии. Так, Янир Барьян доказывает, что теорию среднего поля нельзя применять к эволюционной теории, как ее описывает нарратив эгоистичного гена, рекламируемый агрессивными людьми журналистским складом мышления, такими как Ричард Докинс и Стивен Пинкер. У этих двоих все в порядке с английским, но не с теорией вероятностей. Барьян показал, что они не учитывают локальные свойства, а так называемая математика, которую они использовали для доказательства теории эгоистичного гена, прискорбно наивна и неуместна. Бурные споры велись и о работе Мартина Новака и его коллег, включая биолога Эдварда Осборна Уилсона, показавших, что теория эгоистичного гена насквозь ошибочна. Я назвал имена Докинза и Пинкера, потому что они бойцовыми псами бросаются на тех, кто ставит теорию эгоистичного гена под сомнение. Причем не могут ничего сказать о математической стороне дела. Они ее не понимают, зато продолжают лаять. Вопрос. Может ли оказаться, что достижения поведенческих наук по большей части ахинея? С огромной вероятностью. Многих не заслуживших того людей обвинили в расизме, сегрегационизме и чего-то там изме. Между тем, пару десятков лет тому назад покойный Томас Шеллинг показал при помощи клеточных автоматов подход, близкий к ренормализации, как может сегрегироваться группа людей, среди которых нет ни одного сторонника сегрегации. Рынки с нулевой разумностью. Глубинная структура реальности куда важнее участников процесса. Жаль, что этого не понимают те, кто нами управляет. При правильной структуре рынка сборище идиотов образует хорошо функционирующий рынок. В 1993 году исследователи Дхананджай Гаде и Шьям Сандер получили поразительный результат. Пусть на рынке действуют только агенты с нулевой разумностью, покупающие и продающие наобум, но сам рынок при этом обладает некой структурой. Скажем, цены, спроса и предложения формируются на честных торгах. Знаете, что произойдет? Эффективность распределения ресурсов будет такой же, как на рынке, участники которого разумны. Фридриха Хайека вновь реабилитировали, и все-таки концепция, которую вспоминают к месту и не к месту, невидимая рука рынка, внедрена в современную систему идей хуже всего. Отсюда не исключено, что поведение индивида, обусловленное его неординарностью, и кажущееся на первый взгляд иррациональным, в какой-то мере необходимо для эффективного функционирования всего коллектива. Чуть более строго, специально для толпы рациональных людей. Индивидам не обязательно знать, куда они движутся. Это знают рынки. Обеспечьте правильную структуру, оставьте людей в покое, и они обо всем позаботятся.